Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
В Казани 7 часов 10 минут. У микрофона Ангелина Малова. Доброе утро. У жителей Татарстана осталось меньше года на оформление подачной амнистии садовых и жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Что же нужно сделать татарстанцам, которые еще не успели воспользоваться дачной амнистией, сегодня нам расскажет эксперт управления Росреестра по Республике Татарстан Рузиля Кашапова. Рузиля Саматовна, здравствуйте. Давайте для начала напомним, когда именно завершается дачная амнистия.
Здравствуйте. Упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на земельных участках, предназначенные для ведения садоводства, действует до 1 марта 2021 года. Именно до этого времени татарстанцам необходимо зарегистрировать право на такую недвижимость в упрощенном порядке, то есть по дачной амнистии.
Что нужно для этого сделать?
В течение оставшегося времени для оформления в собственность садового дома или жилого дома, который расположен на земельном участке с видом разрешенного использования садоводства, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, оплатить государственную пошлину в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в размере 350 рублей, а затем обратиться в любой многофункциональный центр с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права на садовый или жилой дом. К заявлению необходимо приложить документы, декларацию и диск, который подготовил кадастровый инженер. Правоустанавливающий документ на земельный участок не предоставляется в том случае, если права на нее были ранее зарегистрированы.
Хорошо, а если татарстанцы по каким-то причинам не воспользуются дачной амнистией, то что изменится для них после ее завершения?
Если по каким-то причинам граждане не успевают зарегистрировать свои права до 1 марта 2021 года, то придется подать в орган государственной власти уведомление о начале строительства и приложить все необходимые документы, а затем уведомление об окончании строительства. В течение 7 рабочих дней с даты получения уведомления об окончании строительства орган государственной власти проверяет документы на садовый и жилой дом на соответствие требованиям действующего законодательства, а далее подает заявление о государственной регистрации в регистрирующий орган, то есть в управление Росреестра по Республике Татарстан.
Насколько известно, по дачной амнистии можно ведь оформить не только садовые дома, но и другие объекты недвижимости.
Действительно, в настоящее время оформляются в упрощенном порядке не только жилые и садовые дома, возведенные на садовых участках. В упрощенном порядке можно также оформить право собственности на земельный участок, который был предоставлен гражданину до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации. У гражданина на руках должен быть правоустанавливающий документ на такой земельный участок. Это может быть договор, свидетельство или какой-либо акт органа государственной власти о предоставлении гражданину постоянное бессрочное пользование земельного участка или пожизненно наследуемое владение. Правоустанавливающим документом также может быть и выписка по хозяйственной книге.
Рузиля Саматовна, вот недавно в СМИ появилась информация, что дачную амнистию предлагают продлить до 1 марта 2022 года.
Действительно, появилась информация о возможном продлении дачной амнистии. В Росреестр поступали просьбы от россиян продлить дачную амнистию из-за ситуации с коронавирусом. Если такое решение будет принято, мы об этом обязательно сообщим дополнительно. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые в настоящее время оформляют свои жилые дома, расположенные на землях под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, что для таких объектов недвижимости с августа 2018 года действует уведомительный порядок. Дачная амнистия на них не распространяется. Хочу подчеркнуть, что упрощенный порядок действует для садовых и жилых домов, которые возведены на садовых участках.
период летних каникул необходимо особенно тщательно следить за детьми на дороге, так как в это время года увеличивается количество ДТП с участием детей. Всего с начала года в ДТП пострадали 53 ребенка-пешехода. О количестве происшествий и наиболее распространенных травмах сообщил заместитель начальника Республиканской госавтоинспекции Дамир Бекмухаметов.
Вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул становится особенно актуальным в связи с тем, что дети больше времени проводят на улице, их перевозят к местам отдыха и обратно. По итогам 5 месяцев 2020 года на дорогах республики с участием детей до 16 лет произошло 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 ребенка погибли и 139 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение всех трех показателей. Количество ДТП на 70 фактов, количество погибших на 3 детей и раненых на 67 детей. Несмотря на общее снижение, в 10 районах республики отмечен рост количества ДТП с участием детей. Это Аксубаевский, Алексеевский, Акнинский, Верхнеуслонский, Заинский, Кайбицкий, Пестричинский, Равнослободский, Черемшанский и Чистопольский районы. Большая часть детей получает травмы, будучи пассажирами транспортных средств. Так, за 5 месяцев текущего года с участием детей-пассажиров зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, что составляет 57% от общего количества ДТП с участием детей, в которых 4 ребенка погибли и 82 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост количества ДТП на 6, число раненых на 8 детей, а число погибших уменьшилось на 2 детей. Более 70% ДТП с детьми-пассажирами приходится на такой вид ДТП, как столкновение транспортных средств. ДТП, в которых погибли дети-пассажиры, зарегистрированы в Альметьевском, Муслюмовском, Пестричинском и Чистопольском районах. В 3 ДТП виноваты сами водители, перевозивших несовершеннолетних. Причинами ДТП стали несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Так, 23 февраля текущего года на автодороге Казань-Шамардан девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрала скорость, не учла дорожные метеорологические условия, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате происшествия 8-летний пассажир, дочь водителя автомобиля «ВАЗ», скончалась на месте происшествия. Ребенок перевозился на заднем пассажирском сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства, был пристегнут ремнем безопасности. Также в данном ДТП погибла мама 8-летнего ребенка. В автомобиле «ВАЗ» находилась 9-летняя пассажирка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве и благодаря чему получила лишь травмы и осталась жива. В этом случае можно было бы избежать гибели ребенка, если бы использовалось детское удерживающее устройство. Происшествия, в которых дети перевозились с нарушением правил дорожного движения, зарегистрированы в городе Набережные Челны, а также в Нижнекамском, Лаишевском, Чистопольском районах. Так, 3 января в Чистопольском районе водитель автомобиля «Шевроле», уходя от столкновения со встречным автомобилем, не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода». В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле», годовалый ребенок, от полученных травм скончался в больнице. На данном примере хочу акцентировать внимание халатное отношение родителей к перевозке собственного ребенка. Он перевозился в детском удерживающем устройстве, однако оно не было закреплено соответствующим образом. На месте ДТП погибли и родители ребенка. Мама, которая находилась рядом с ним, также не была пристегнута ремнем безопасности. Последствия данного ДТП могли быть гораздо печальнее. В автомобиле «Шкода» ехала семья из 4 человек, двое из которых дети. Благодаря тому, что дети перевозились по правилам, а их родители были пристегнуты ремнями безопасности, они не получили значительных травм. Хочу еще раз напомнить, что жизнь маленького пассажира бесценна, и ответственность за его жизнь в первую очередь несут сами родители, когда перевозят ребенка с нарушением правил дорожного движения. Напомню, что согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. В текущем году к административной ответственности привлечено более 4500 водителей, перевозивших детей без детских удерживающих устройств. Согласно правилам дорожного движения, дети до 7 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах, а на переднем сидении в детском кресле до достижения 12-летнего возраста. В свою очередь, госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей на заднем сидении в детских удерживающих устройствах до достижения ими 12-летнего возраста. Как я уже выше приводил пример, ДТП 23 февраля 2020 года в Пестричинском районе, когда детское удерживающее устройство спасло жизнь 9-летней девочки. Дети старше 12 лет должны обязательно быть пристегнуты ремнями безопасности. Напомню, что за данное нарушение санкции статьи 12.6 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Законодательством четко регламентированы требования к скорости движения при перевозке организованных групп детей. Она не должна превышать 60 км в час. И как показывает статистика, при соблюдении указанного скоростного режима вероятность стать участником ДТП минимальна. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем придерживаться этих требований и водителям, которые перевозят детей в автомобилях. Хочу обратить внимание всех участников дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности. Необходимо строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Далее остановлюсь на самой незащищенной категории участников дорожного движения – это дети-пешеходы. За 5 месяцев 2020 года произошло 50 ДТП, в которых 53 ребенка получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества ДТП на 56, числа раненых на 54 ребенка. Приведу примеры ДТП, которые произошли с детьми-пешеходами 29 мая и 2 июня в Зеленодольском районе. Первый случай произошел в городе Зеленодольске. Водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на двух девочек 6 и 7 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате ДТП обе девочки получили серьезные травмы. Второй случай произошел в половине первой ночи 2 июня на автодороге Нурлата-Акзигитова Зеленодольского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил опрокидывание на проезжую часть с последующим наездом на остановку общественного транспорта и трех несовершеннолетних. Все они получили травмы различной степени тяжести. До сих пор непонятно, что в столь позднее время там делали несовершеннолетние, где были их родители. Напомню, что согласно статье 4 закона Республики Татарстан 14 октября 2010 года, номер 71, запрещается безнадзорное нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время суток. Также тревогу вызывают происшествия, которые произошли по неосторожности детей-пешеходов. Таких происшествий с начала года зарегистрировано 20, в которых 20 детей получили травмы. По сравнению с логичным периодом прошлого года отмечается снижение количества ДТП на 27, числа раненых на 28. Каждое такое ДТП свидетельствует о недоработке в части обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. 23 марта в Альметьевском районе водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на пешехода 2009 года, рождения которого переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Это ДТП произошло по неосторожности самого ребенка. Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил дорожного движения детьми. При выявлении нарушения ПДД несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста, составляется рапорт о выявлении признаков правонарушений, которые регистрируются в органе внутренних дел. Далее выносится определение об отказе возбуждения административного производства. Информация и все материалы о нарушении передаются в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия решения о вынесении предупреждения или направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для последующей постановки на профилактический учет. В случае, если нарушитель достиг возраста 16 лет, то составляется протокол об административном правонарушении. Информация также направляется в ПДН. В текущем году было выявлено 886 нарушений правил дорожного движения детьми. По каждому факту, кроме того, составляется карточка «Стоп, твоя жизнь в опасности», которая направляется по месту учебы правонарушителя для проведения профилактических мероприятий с детьми и родителями. Важную роль в процессе формирования стереотипов поведения детей играют родители, и поэтому, привлекая к ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения, допускаемых детьми, мы непосредственно влияем и на поведение данной категории участников дорожного движения. В этом году уже у нас таких случаев было за невыполнение родителями иными законами представителей несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних сотрудниками полиции. В отношении родителей детей, нарушивших ПДД, возбуждено 36 дел административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкции, которые предусматривают штраф в размере до 500 рублей. Обращаясь к участникам дорожного движения, переходить проезжую часть дороги следует только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают пешеходов. Далее хочу остановиться на дорожно-транспортных происшествиях в темное время суток. За 5 месяцев 2020 года зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 детей получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение количества ДТП на 14, числа раненых на 13. Напоминаю о необходимости контроля ношения детьми световозвращающих элементов. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения Российской Федерации, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а в ненаселенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Это могут быть брелоки, браслеты, наклейки, полоски, значки и другие подобные изделия. Добавлю, что за несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Важно знать, что при ближнем свете фар водитель увидит пешехода на расстоянии 50 метров, а при использовании световозвращающих элементов расстояние увеличится до 200 метров. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден водителю на расстоянии 100 метров, а с использованием данных элементов на расстоянии 350 метров. Применение пешеходами таких изделий в 6,5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения. С наступлением теплого времени года фиксируется наибольшее количество ДТП с детьми, управляющими велосипедами и механическими транспортными средствами. Только в мае этого года с участием детей-велосипедистов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 ребенка получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества ДТП на 19 происшествий, числа раненых на 19. По неосторожности самих детей-велосипедистов зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 ребенка получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 14 фактов, числа раненых на 14 детей. Так, 7 мая в Нижнекамском районе водитель автомобиля «Киев» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП велосипедист был госпитализирован. Напомню, что согласно правилам дорожного движения, выезжать на проезжую часть несовершеннолетним до 14 лет запрещено. Также добавлю, что пересекать пешеходный переход велосипедисту можно только в качестве пешехода, ведя велосипед. Еще одним серьезным вопросом остается управление транспортным средством несовершеннолетними. К сожалению, в 2019 году в таком ДТП погиб 8-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 мая в Дрожжиновском районе. 15-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, не имея права управления, перевозил пассажиров сверх количества предусмотренной характеристикой транспортного средства, не выбрал скорость, обеспечив безопасность движения, и совершил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия 8-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Ребенок в момент ДТП находился на коленях переднего пассажира. Аналогичные факты, когда несовершеннолетний управляет транспортными средствами, не имея на это права, без ведома родителей, зафиксировано уже и в текущем году. Так, 3 июня в Тукаевском районе 14-летний подросток, управляя мотоциклом, не имея права управления, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате происшествия девочка была госпитализирована в больницу.
Каким последствиям приводит ДТП с участием детей, рассказал заведующий отделением нейрохирургии детской республиканской клинической больницы Республики Татарстан Станислав Иванов.
Наше отделение нейрохирургии детской республиканской больницы, оно оказывает круглосуточную помощь детям, в частности, вот черепно-мозговой травмой, с очерченной травмой. И, в общем-то, мы координируем нашу работу с другими больницами, с ЦРБ, Нижнекамском, с Челнами, если поступают дети. И если есть необходимость, мы переводим их к себе. У нас для этого есть реанимационный консультативный центр, через который мы так вот действуем. Травматизм, тот, который мы вот видим, большинство детей в нашем отделении лежат с черепно-мозговой травмой. И в основном это бытовая травма. Это где-то порядка более 100 детей в год у нас проходят младенцы, которые падают с пеленальных столиков, это из года в год повторяется, с каких-то, значит, там двухъярусных кроватей, с кресел, с диванов. При этом, как правило, ухаживающая, ну, чаще это мама, говорит, ну, вот только на минутку отвернулась, вот только отошла, вот что-то там. А ребенок в это время уже скатился, упал и получил травму. У детей, ну, как вот я хочу сказать, что соотношение головы и массы разное, чем у взрослого. Голова гораздо тяжелее, и при падении в первую очередь повреждается голова. И, в общем-то, мы видим повреждение костей черепа, мы видим повреждение мозга. Но надо сказать, что детский мозг, он достаточно пластичный, имеет большой запас. Но, тем не менее, в дальнейшем это может сказываться на развитии ребенка. Это вот бытовая травма наиболее частая. Затем это уличные травмы, когда дети предоставлены сами себе. Это турники, это различные там падения, бывает, железных ворот, почему-то довольно часто так бывает. Это падение в подъездах. И надо сказать, что вот с началом летнего, такого весенне-летнего периода, это падение так называемых пресловутых москитных сеток. Когда взрослые закрывают окно москитной сеткой, ребенок, как будто бы какая-то есть преграда, опирается на нее, встает, но она не выдерживает, естественно, и падение с высоты. Травмы бывают довольно тяжелые. Ну, а что касается ДТП, к нам попадают дети, это, конечно, гораздо меньше по отношению к другой вот виду травматизма, но это бывают довольно тяжелые травмы, сочетанные травмы, которые сочетаются с повреждением и скелета, и внутренних органов. Когда ребенок, катаясь на велосипеде, вроде бы средство такое, как бы не сильно скоростное, но травмы бывают значительные. То есть, как вот на нейрохирурге мы видим то, что повреждения бывают и черепа, и головного мозга, когда где-то какая-то там какое-то препятствие, или там горка, или что-то еще, и достаточно тяжело получает травму. То есть нам приходится и оперировать, и оказывать нейрохирургическую помощь. Довольно такое тяжелое повреждение, когда при резком торможении ребенок может удариться животом, при этом происходит разрыв органов, как печень, селезенка, и тогда уже бригада врачей оказывает помощь. Ну и как бы хотелось сказать, что часто родителям как бы в назидании говорит, что вот купили велосипед, а средств защиты нет. Ребенок без там, шлема, без щитков, налокотники, там, наколенники. Да, они разводят руками, но вот знали бы. То есть как бы есть такая непросвещенность, что ли, нашего населения. Они думают, ну это нас не касается. Хотя было бы, если были средства защиты, естественно, травмы было бы значительно меньше.
Наверное, скоро мы ходить разучимся. Уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучимся. 100 километров на авто не в счет.
Автомобили, автомобили.
Заветный магазин.
Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там девика моя лежала.
жили, были созданы, но вот пришли иные времена.
И день, и ночь
мы под машиной ползаем,
мы служим ей,
чтоб ездила она.
Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где легковая лежала, ты свой след оставил. Автомобиль, автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где легковая лежала, ты свой след оставил. Автомобиль, автомобили, автомобили, буквально все заполонили.
Почти 90 тысяч инвалидов первой группы и пенсионеров старше 80 лет в Татарстане находятся под опекой. Какие льготы и выплаты предусмотрены для этой категории граждан, подробнее в сюжете Альфии Гимадиевой.
Уход за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы требует много сил и времени. Начальник отдела назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Светлана Гайдук рассказала о том, какие выплаты можно получить по уходу за нетрудоспособными гражданами.
Что касается выплат, которые вы озвучивали, наверное, нужно начать с того, что эта выплата устанавливается в первую очередь трудоспособным неработающим лицам. Если говорить о категории трудоспособности и тот возрастной диапазон, который может быть вовлечен в эту тему, то можно обращаться к Трудовому кодексу, который нас ориентирует на то, что трудоспособность наступает с 16-летнего возраста. То есть это возраст, с которого допускается заключение трудовых договоров. Вместе с тем, устанавливать эту выплату допустимо и 15-летним гражданам, то есть это могут быть школьники. Это допускается установление и 14-летним школьникам, но при условии, если получено разрешение органов опеки и попечительства, получено разрешение на допустимый такой легкий труд. Вот у них есть такие, вот такие категории. Они выдают соответствующие справки. То есть разрешение родителя потребуется также в этом случае, если ребенок будет выступать в качестве ухаживающего лица. То есть вот с категорией так называемых ухажеров мы определились. Это обязательно должен быть трудоспособный, 14-летний, 15-летний, это допустимо при определенных условиях, и обязательно неработающий гражданин. Второй вопрос того контингента, за которыми может осуществляться уход. Давайте, наверное, начнем все-таки с категории детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. В отношении этой категории пенсионеров предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей, если уход осуществляет родитель или же опекун. Вот если за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы осуществляет уход другое лицо, постороннее лицо, которое не относится ни к родителю, ни к опекуну, то выплата будет составлять 1200 рублей. Вот это важная особенность дифференцированного размера в отношении детей-инвалидов. Здесь уже имеет значение категория ухаживающего лица. Следующая категория – это лица, которые достигли 80 лет, наши пожилые пенсионеры, или инвалиды первой группы, но не относящиеся к инвалидам с детства первой группы. Вот за ними осуществляют уход трудоспособные лица, и устанавливаться будет компенсационная выплата 1200 рублей. Вот это как бы общий такой обзор в отношении категорий трудоспособных и нетрудоспособных лиц.
Месяцем обращения, уже ежемесячные выплаты считаются месяц приема заявления, вот об этом как-то можно сказать?
Да, то есть, может быть, начнем мы все-таки с момента подачи заявления. Могу сразу сориентировать на возможность подачи в электронном виде, да, потому что сегодня предусматривается возможность электронной подачи заявления без представления каких-либо дополнительных документов, потому что то подтверждение, которое необходимо для установления этой выплаты, осуществляется органами Пенсионного фонда и с требованиями самостоятельно. То есть, в частности, сведения из органов занятости о неполучении пособия по безработице, потому что если человек получает получает пособие по безработице, он не может быть отнесен к категории неработающих. Эти сведения мы самостоятельно запрашиваем посредством межведомственного взаимодействия. И приносить какие-либо документы самостоятельно гражданину совершенно не требуется. То есть сведения о трудовой деятельности, как мы привыкли, трудовая книжка, она подтверждает факт нашего увольнения, тоже не требуется, поскольку сведения о факте работы, они тоже имеются в распоряжении органов Пенсионного фонда. Поэтому достаточно подать заявление в электронном виде, и приходить совершенно нет такой необходимости. Но здесь нужно обратить внимание, что подача заявления потребуется как от ухаживающего лица, от трудоспособного, так и от самого пенсионера. Вот два заявления, которые позволят осуществить эту выплату. Причем назначаться она будет и выплачиваться вместе с пенсией самого пенсионера, то есть либо 80-летнего, либо ребенка-инвалида, либо инвалида первой группы. Вот это тоже важная особенность. То есть она-то назначается трудоспособному за факт ухода, но платится вместе с пенсией непосредственно самому пенсионеру. Если подано заявление в текущем месяце, то назначение будет производиться с первого числа месяца, в котором подано это заявление. Но всегда нельзя забывать о приставке, но не ранее возникновения права. Это общее правило в юридическом правоприменении. То есть если подано заявление 5 июня, но инвалидность дана, например, 4 июня, инвалидность первой группы, то мы бы ушли, по идее, на 1 июня, по общему правилу, с первого числа месяца, в котором человек обратился. Но поскольку инвалидность дана позже, чем 1 июня, мы установим эту выплату не ранее, чем с даты установления инвалидности. Конечно, в этой ситуации преференция есть у человека, который осуществляет уход. Потому что за год такого ухода в стаж включается год ухода, это раз. И плюс еще за каждый год ухода 1,8 пенсионных коэффициентов, индивидуальных пенсионных коэффициентов. Год проухаживал 1,8, два года 3,6. И вот таким образом, если человек не осуществляет работу, а ухаживает за нетрудоспособным гражданином, он по факту продолжает накапливать пенсионные баллы вместо страховых взносов от заработной платы. Ему как компенсация этих пенсионных баллов в виде времени ухода за нетрудоспособным гражданином. Это очень важно. Единственный еще какой момент нужно обратить внимание в отношении лиц, которые осуществляют уход, обязательно нужно сообщать в органы Пенсионного фонда, если все-таки человек передумал и хочет поступить на работу, нас нужно информировать в течение 5 рабочих дней. Это обязательно. Иначе потом последствия очень неприятные в части удержания.
Да, вот в случае переплаты компенсации что будет?
Вот если произошла переплата по вине лица, который осуществляет уход, он не сообщил нам о факте своего трудоустройства, удержание будет производиться с самого трудоспособного, потому что эта выплата по природе обращена на трудоспособное лицо. Поэтому, конечно, об этом забывать нельзя. Есть такие вот моменты, не хочется с ними сталкиваться, но мы вынуждены производить удержание, поскольку по факту происходит перерасход бюджетных средств. Еще, кстати, знаете, какой момент? В отношении категории самозанятых, да? То есть есть лица, которые у нас зарегистрированы в налоговых органах в качестве самозанятых, но это регистрация в органах налоговых. При этом в органах Пенсионного фонда в качестве участника добровольных правоотношений по уплате страховых взносов именно в Пенсионный фонд человек не заявляется. Причем такое право, оно предоставлено. Ты в налоговой зарегистрирован, в Пенсионном фонде это не обязательство, в отличие от индивидуальных предпринимателей. И вот если гражданин в налоговом органе зарегистрирован как самозанятый, а у нас он не заявлен в Пенсионном фонде как плательщик взносов, то он право на установление этой выплаты не теряет. Вот это тоже нужно иметь в виду. То есть он будет и самозанятый, и будет установлена компенсационная выплата в этом случае.
Светлана Гайдук отметила, что индексации выплат не предвидится, и что в республике нет стопроцентного охвата установления компенсации для 80-летних или инвалидам первой группы.
Сумма в размере 10 тысяч рублей, которую я озвучила, в отношении детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы, она была изначально установлена 1200, потом она индексировалась до 5500. С июля прошлого года она была доведена до 10 тысяч рублей. В отношении детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы индексация была проведена, вот такая поэтапность присутствует. Что касается выплаты 1200, ну, общеустановленной в отношении 80-летних граждан, то эта сумма, она у нас определена, ну, достаточно длительный период, но на пока вот такой информации об ее увеличении, ну, по крайней мере, мы не располагаем. Вот на сегодняшний день мы провели анализ и видим, что вот 100% охвата установления этой компенсационной выплаты в отношении 80-летних граждан или инвалидов первой группы все равно у нас нет. Если говорить о формальной стороне вопроса, то, безусловно, органов пенсионного фонда это совершенно не обязанность беспокоиться о том, что эта выплата не установлена. Но это всего лишь формальная сторона, потому что свою деятельность мы рассматриваем в совокупности, во взаимосвязи с решением социальных вопросов. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы обращения состоялись от тех пенсионеров, за которыми этот уход не осуществляется. Мы готовы принять каждого, несмотря все равно на продолжающиеся определенные ограничения в приеме личном. Мы готовы обработать каждое обращение, несмотря на то, что это некий такой дополнительный объем работы. Но мы бы хотели, чтобы за всеми 80-летними нашелся ухаживающий, за каждым инвалидом первой группы. И чтобы эти заявления нам были поданы, и мы их рассмотрели, установили эту выплату 1200. Потому что неважно значение, не имеет значения, вместе проживают ухаживающие с нетрудоспособным, имеют ли они родственные отношения, это совершенно неважный факт. Поэтому это достаточно своего соседа, школьника, который рядом проживает, который не работает, вовлечь в эту историю и подать заявление и от того, и от другого. Вот мы бы хотели, чтобы нас услышали, и такие заявления у нас более активизировались в ближайшее время. Есть исключения в отношении 14-летних школьников. Поскольку возраст еще не... Там определенные ограничения в дееспособности, то нужно дополнительное разрешение родителя и органов опеки и попечительства. Но такие справки органы опеки дают у нас в практике. Затруднений с этим нет.
Также она отметила, что один человек может взять под патронаж нескольких нетрудоспособных граждан. При этом надо соблюсти ряд правил.
Что самое интересное, ограничений по количеству нету вообще. То есть один ухаживающий может взять под свой патронаж определенное количество нетрудоспособных. Это может быть и 2 80-летних, и 3, и 4, и 5. У нас есть прецеденты, когда уход осуществляет один ухаживающий за 8 80-летними гражданами. Это не является препятствием, потому что понятие ухода, оно, как вам сказать, что такое постоянный посторонний уход? Это не означает круглосуточное нахождение вместе с пенсионером. Это в том числе ведь можно трактовать, как и помощь, которая оказывается в том числе в части заботы. Я даже позвонила 80-летнему, с ним переговорила. Психологическая помощь, уход – это тоже как составляющая этого ухода. Поэтому ограничений нет. Вы обратите внимание, что вот эта выплата идет пенсионеру. Поэтому в этом случае все механизмы регулирования этого вопроса у пенсионера. Если он не желает получать к своей пенсии 1200 рублей, он информирует органы пенсионного фонда, что за ним уход не осуществляет этот гражданин, и по этому обращению мы однозначно эту выплату будем снимать, потому что идет сигнал со стороны того, за которым уход этот не осуществляется. Но здесь нужно понимать, что при таком обращении в орган пенсионного фонда будет снята компенсация, которая платится к пенсии самому пенсионеру. Поэтому по факту, я вам могу сказать на практике, конечно, таких обращений нет. Вот именно из-за того, что эта выплата осуществляется к пенсии самого пенсионера. У нас обращения идут после установления этих выплат от самих ухажеров, поскольку они поступают на работу и нам об этом сообщают. Либо происходит смена ухаживающего лица. Одно лицо заявилось с уходом, дальше говорит о том, что я перестаю осуществлять уход, и обращается уже другой ухаживающий гражданин. То есть вот такое переплетение у нас происходит на практике в отношении ухаживающих лиц.
Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня, и у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, мир не прост, совсем не прост. Но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной, если со мной ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня есть ты у меня.
Boy.